«И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они». Итак, теперь мы видим, как Бог спас первенцев. По всему Египту они были уничтожены. И теперь Бог говорит, «Освятите, отделите мне всех первенцев, мои они». Первенцы всегда принадлежали Господу. И не только из детей, но также и из животных. Итак, теперь мы видим установление закона о искуплении первенцев. «И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь отоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хитеев, и Амореев, и Иевеев, и Евусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу всю разверзающее ложесна и все первородное скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, «Рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Итак, первенец, либо это был первый рожденный сын, или первенец от скота мужского пола должно было быть искуплено. Первый рожденный осленок от ослицы принадлежал Господу. Но если ты хотел оставить этого осленка себе и использовать его, то ты должен был выкупить его. В этом была вся идея закона искупления первенцев. Бог предъявил свои права на первенцев и скота. Если вы хотели оставить себе первенца и скота, то вы должны были выкупить его у Бога. То же самое с вашим ребенком. Первенец мужского пола принадлежал Богу. И вы должны были выкупить этого сына у Бога, принеся жертву Господу в искуплении ребенка. И снова этим самым Бог старается вызвать вопросы в детских умах. Когда ваши дети будут спрашивать у вас, говоря, что это, тогда расскажите им о том, как Господь вывел вас из Египта своей крепкой рукой, поразив всех первенцев в Египте. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. Итак, первенец становился жертвоприношением Богу. Но так как вы не могли приносить в жертву осла, поэтому вы должны были оставить осленка себе и принести вместо него ягненка. Но всякий первенец становился жертвой Господу. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими. Ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта. Повязкой над глазами и знаком на руке. Что это? Если вы поедете сегодня в Иерусалим и подойдете к стене плача, то вы увидите, как ортодоксальные евреи молятся возле стены. И когда они молятся, то на их руках, на запястьях, можно увидеть маленькие коробочки. Также они привязывают маленькую кожаную коробочку и на лоб. В этих маленьких коробочках лежат переписанные копии Божьих заповедей. И поэтому, когда они молятся, они привязывают их себе на запястье и лоб. Смысл всего этого заключается в том, чтобы я служил Господу моими руками и умом. Чтобы мой ум постоянно был сосредоточен на Божьем законе, а мои руки исполняли этот закон. Вот для чего они делают все это. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогу пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И так они вынесли останки Иосифа, кости Иосифа, чтобы захоронить их тогда, когда они войдут в землю обетованную. Интересно то, что самым ближайшим маршрутом к Израилю было бы пройти вдоль побережья. Это был самый легкий путь. Они бы могли преодолеть весь этот маршрут за неделю или что-то около этого. Но Бог знал, что они еще не были готовы к обладанию этой землей. То есть, если бы филистимляне вышли им навстречу и встретили бы их войной, то их вера в Бога была еще недостаточно сильна. Страх охватил бы их сердца, и тогда они бы вернулись в Египет. Итак, их блуждание по пустыне было необходимо для того, чтобы они могли испытать в своей жизни доверие, и чтобы они научились иметь веру в Бога, чтобы они узнали Божью силу, чтобы в конце концов, когда они вошли в свою землю и встретились там с врагами, у них была бы великая уверенность и вера в Бога, что Он может предать эту землю в их руки. И вот мы видим то, что им довелось пережить в пустыне. Это уроки, которые научили их тому, как Бог силен восполнять все нужды, какими бы они ни были. Бог научил их тому, что Он способен заботиться о всех их нуждах, и способен отвечать и реагировать на их молитвы. «И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью». Теперь им надо было как можно быстрее выйти из Египта. И какое-то время они шли и днем, и ночью. Днем пред ними шло облако для того, чтобы вести их, и они следовали за облаком. В ночное время в небе появлялся светящийся столб, горящий в ночи, который шел перед ними, чтобы направлять их. Не отлучался столб облачный днем, и столб огненной ночью от лица народа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукою высокую. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Итак, сам Господь Бог вел народ израильский, и он привел их в долину перед горной грядой Ваал-Цефон. По другую же сторону от них лежал Пигахиров, еще одна горная цепь. И они пошли прямо по этой долине по направлению к Черному, или как его называют сейчас, Красному морю. Горная цепь справа, горная цепь слева, а Красное море прямо перед ними. И вот они видят позади себя облако пыли, поднимаемой египетской армией, которая гонится за ними, перекрыв долину и путь к отступлению. Когда придворные рассказали фараону, куда ушли израильтяне, он рассмеялся. Он сказал: «Они не знают об этой земле абсолютно ничего. Они попали прямо в ловушку. Оттуда им не выбраться, они пойманы в капкан». И в этот момент люди начали роптать против Моисея. И, похоже, для этого у них были веские причины. Он проявил глупость и завел их в эту долину, из которой нет выхода, нет пути к отступлению. И они говорят: «Эй, Моисей, послушай, куда ты нас ведешь? Неужели в Египте не было достаточно могил, что ты привел нас сюда? Зачем ты нас сюда привел? Чтобы похоронить нас в пустыне? Разве мы не говорили тебе оставить нас в покое? Зачем мы последовали за тобой? Лучше бы мы остались рабами». А для Моисея все это было только началом. С этого момента эти люди начали доставлять ему немало проблем. Как часто мы смотрим на таких лидеров, как Моисей, и с завистью думаем: какой же он счастливчик, ему досталось вывести людей. Но перечитайте не раз историю Моисея, и вы увидите, каким счастливчиком он был на самом деле. «Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь». И тут они вдруг подумали: «О, здорово! У нашего лидера появился план!» Но когда он сказал: «Стойте и увидите спасение Господне», тогда они наверняка подумали: «О, нет, он ненормальный! Мы были сумасшедшими, последовав за ним! Что мы тут делаем?» Но Моисей продолжал: «Не бойтесь! Стойте спокойно и увидите спасение Господне! Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне?» Смотрите, вначале Моисей смог уверить людей, он говорит: «Не бойтесь, стойте, и вы увидите спасение Господне. Вы никогда больше не увидите этих египтян. Бог будет сражаться за вас, просто будьте спокойны». Ну а потом он сам начал плакаться Богу. Он приходит к Богу и говорит: «Боже, что же мы будем делать?» И мне очень нравится, что происходит дальше. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне?» Я тебе скажу, почему я вопию к тебе. Я в беде, мы в ловушке. Но Бог сказал, почему ты вопиешь ко мне? Иначе говоря, у вас еще есть время действовать. Пришло время действовать, двигаться. Есть такие моменты, когда нам надо встать с колен и начать действовать. У Бога, несомненно, есть особое время для молитвы. Но также и есть время, когда нам надо двигаться и действовать. И вот о чем говорит Бог, говоря, «Эй, что ты вопиешь ко мне?» Он говорит, «Давай-ка, начинай двигаться, пришло время действовать. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». «Нет, Господь, я не могу, они побьют меня камнями, ведь перед нами Красное море. Как я могу сказать им, чтобы они шли вперед?» «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне». Бог говорит, «Я еще не разобрался с ними, я еще хочу разобраться с ними». «И на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне». Фараон сказал, «Кто такой Господь? Я не знаю его». «И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. Вначале облако вело их, оно шло перед ними. Теперь же Господь берет облако и ставит его позади их, и опускает его на землю, так что египтяне обнаруживают себя в густейшем тумане. Ничего не видно, свет же по-прежнему перед израильтянами, так что они могут видеть все, что происходит перед ними. Огненный столб по-прежнему с ними. Израильтяне по-прежнему идут в свете огненного столба, а облако же опустилось на египтян. Они не знают, что происходит в израильском стане. А там происходило то, что Бог привел сильный восточный ветер и разделил Красное море. Он собрал его по обеим сторонам высокие стены и восточным ветром осушил дно моря, так что израильтяне прошли посреди Красного моря, как по суше. Вы скажете, нет, я не могу этому поверить. Что же, мне вас очень жаль. Все это говорит не о том, насколько велик ваш Бог. Знаете, мне всегда очень жаль таких людей, которые придумывают объяснение Богу, говоря, ну, на самом деле это было тростниковое море, и на самом деле оно было очень мелкое, всего около 1,5 метра в глубину. И часто сильные ветры просто отгоняют воды моря назад, и есть места, где вы можете пересечь это море практически по суху. Да и в самом худшем случае оно всего лишь навсего 1,5 метра в глубину. Это было просто тростниковое, мелкое тенистое болото, и поэтому, конечно же, они смогли его перейти. Видите ли, на самом деле это вовсе никакое не чудо. Бог не собрал воды моря по обеим сторонам, как он это сказал. Это было просто мелкое тенистое болото, по которому они прошли. Но тогда это приводит нас к другому чуду. Какое потрясающее чудо, что Бог смог утопить целую египетскую армию в мелком маленьком тенистом болоте. Поэтому, так или иначе, но вам все равно придется увидеть в этой истории чудо. Вы не можете этого избежать. Поэтому я бы предпочел поверить в это так, как здесь написано. Просто поверить так, как Бог говорит об этом в Его Слове. Бог достаточно велик. Я не сомневаюсь в Божьей силе и в Божьем величии. И, как я сказал вам ранее, Бог собирался научить их доверяться Ему. Но первое, чему он хотел научить их, так это тому, что он способен выводить людей из любых обстоятельств. Я хочу, чтобы вы снова посмотрели на эти обстоятельства. Они попали в ловушку. Они определенно попали в ловушку. Но почему они в ловушке? Потому что Бог допустил это. Бог сказал Моисею: «Поворачивай здесь у Ваал-Цефона». Бог тот, кто ввел Моисея и израильтян в эту ловушку. Бог сознательно завел их в эту западню, чтобы он мог явить свою силу, освободив их из ловушки, освободив их оттуда, откуда, кажется, просто нет выхода. Бог может сделать выход там, где выхода нет. Зачастую в нашей с вами жизни Бог вводит в нас в невозможные ситуации. Когда по обеим сторонам мы видим только огромные горы, а позади врага. И тогда мы начинаем роптать и говорить: «О, горе мне! Лучше бы я остался там, где и был. Лучше бы я умер в рабстве, чем здесь, в пустыне. Выхода нет, все пропало, нет никакой надежды». И нам кажется, что Бог сам вводит нас в такие места полного отчаяния и опустошения. И он делает это для того, чтобы продемонстрировать нам, что у него есть ресурсы, о которых мы ничего не знаем, и что он может сделать для нас выход даже там, где, кажется, выхода нет. Как замечательно быть водимым Богом! Потому что Бог никогда не заведет вас туда, откуда он не выведет вас, и где он не может обеспечить вам выход. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, что Он не допустит вам быть искушаемыми сверх сил. Я не вижу выхода, я не знаю, куда идти, я не знаю, куда повернуть, я окружен, кажется, что все вокруг поглощено тьмой. Я оглядываюсь назад и вижу врага. Я смотрю вокруг, а там горы. Я смотрю вперед, а там Красное море. Эй, не сдавайся, не впадай в отчаяние, посмотри наверх. Когда все вокруг кажется невозможным, попробуй посмотреть наверх. Бог вел их в эту ловушку, и теперь Бог выведет их из нее. Он берет облако, которое вело их, передвигает его и ставит это облако позади, и египтяне теряются в тумане, пока Бог совершает свою работу». Он разделяет Красное море, и при свете огненного столба сыны Израилевы целую ночь проходят через Красное море. Стены воды стояли по обеи стороны от них, когда они проходили по тропе, по пути, который Бог проложил для них. 22 стих. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Они начали погрязать в иле и в тине. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место». А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в тот день израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Итак, теперь Бог начинает созидать их веру. Бог начинает свою работу в них, которая приготовит их к тому, чтобы войти в землю обетованную. Для каждого из нас Бог приготовил славную жизнь победы в Иисусе Христе. И вы испытаете на себе многие благословения в хождении с Ним. Но сначала Бог проводит нас через пустыню, чтобы научить нас доверяться Ему. И если я собираюсь одержать победу и войти в землю, которую Бог обещал, то уроки веры так важны. Потому что вход в эту землю и захват ее в свое владение – это акт веры. «Всякое место, — сказал Бог Иисусу Навину, — куда ступит нога ваша, я дам вам во владение. Но вы должны пойти и взять ее. Бог даровал нам превосходнейшие по своей полноте и богатству драгоценнейшие обетования. Но вы должны взять их по вере. Вы должны войти и взять то, что Бог обещал вам. Но перед тем, как вы сможете сделать это, вы должны научиться доверять Богу и надеяться на Него. И Бог учит вас этим урокам веры и доверия Ему, показывая вам Его способности и силу. И вот мы видим здесь Божье намерение. Люди убоялись Господа и начали почитать Его. Они поверили Господу. Теперь их вера возросла. И когда Моисей увидел их веру, у него появилась песнь Господу. И 15 глава — это песнь Моисея о Божьем избавлении и победе. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его». Бог отца моего и превознесу его. Господь муж брани, и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубины, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою. Десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Интересно, от дуновения Твоего расступились воды. Библия говорит, что это был сильный восточный ветер, и все это представляется нам здесь в образных выражениях. Божье дуновение, сильный восточный ветер. В следующий раз, когда на ваш город обрушится буря, просто подумайте о его дуновении. Божье дуновение, чудесный образный язык. И мне это очень нравится. Этот язык очень выразителен. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя». Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля». Ты введешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Итак, все это, что я переживаю сейчас, готовит меня к будущим победам, к будущим завоеваниям, так что Бог готовит мою жизнь к той будущей работе, которую Он планирует совершить. Вторая глава Ефесянам говорит нам о том, что мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Иначе говоря, у Бога уже есть план для вашей жизни. И Он готовит вас для этого плана. Прямо сейчас Бог совершает свою работу у вас. И каково же Его намерение? Его намерение таково, чтобы Он мог подготовить вас для тех дел, которые Он уже приготовил для вас. Позже, когда мы будем изучать Второзаконие, Мы увидим там еще одну песнь Моисея и израильтян, где они признают то, что Бог всю дорогу вел их. На всем протяжении их блуждания по пустыне Бог вел их. Он шел перед ними и готовил место для них, чтобы они могли поставить там свои шатры. И Бог своими крыльями укрывал их, как орел укрывает своих птенцов. Бог был с ними в пустыне и укрывал их. Они учились полагаться на Бога, они учились Божьему обеспечению и Его заботе. Они учились тому, как Бог любит и заботится о своих детях. Так же, как мы учимся этому и сейчас. Когда Бог готовит нас к этим победам, которую Он хочет, чтобы мы совершили для Его славы. Эта песнь прекрасна. Это песнь избавления и хвалы, провозглашающая славу Богу и страх для Его врагов. 16 стих. «Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы Твоей да не имеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Здесь мы видим признание Бога и Его силы, Его славы, Его намерений, которые Он совершит и исполнит, как Он будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И тогда Мариам, которая была старшей сестрой Моисея и которая считалась пророчицей, которая также была сестрой Аарона, и взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Евреи — это просто потрясающий народ во всем. Посмотрите на их жизнерадостность, воодушевление и ликование. Стоит их только завести, и это будет настоящая радость. Они очень любят танцевать, они любят петь. Те из вас, которые ездили с нами в Израиль, наверное, помнят наш последний вечер на Кафар-Галиле. У нас было большое празднование, а потом все водители автобусов, которые работали с нами в тот год, собрались вместе и начали петь те песни, которые они пели с тех пор, когда были еще маленькими детьми и учились в школе. Это выглядело примерно так: «А помнишь вот эту песню?» — говорил один другому. И все подхватывали ее. Они начинали хлопать в ладоши, вставать со своих мест, притопывая ногами, и «Хей!» — это действительно был настоящий праздник. Заметьте, в их музыке есть настоящий ритм. В ней столько жизни, и я могу представить себе все происходящее здесь. Моисей разражается песней о Божьей силе и Божьем избавлении. И теперь Мариам, его старшая сестра, выходит вперед с бубном, и за ней выходят все женщины, и начинается грандиозный танец и празднование того, как Бог даровал великое избавление его народу. Бог даровал им великую победу. И знаете, нет ничего плохого в том, чтобы ликовать и восторгаться, и проявлять немного эмоций, когда вы думаете о том, что сделал Бог. Разве вам не интересно, когда на футбольном или хоккейном матче есть истинные болельщики-заводилы? И когда вы видите такого человека, вы говорите: «Да, вот это настоящий болельщик!» Но если в церкви человек осмеливается улыбнуться, то на него тут же обрушивается негодование. «Вот это фанатик!» — думаете вы. И все это потому, что вы проявили свои эмоции по поводу того, что сделал Бог. На самом же деле, я считаю это просто замечательным быть иногда немного эмоциональным о Боге, о Божьих делах, о Божьей работе и о Божьей победе. Но при этом я не верю в эмоционализм. И между эмоциями и эмоционализмом лежит огромная разница. Эмоционализм — это просто эмоции ради самих эмоций. Но когда человек становится эмоциональным о Будде, я считаю это чудесно. Когда человек воодушевляется и восторгается о Будде и о Божьей работе. Я очень люблю, когда возникает такая своего рода заряженная обстановка, и вдруг кто-то разряжает ее. «Ты видел, что Господь сегодня сделал? Здорово, правда ли?» Когда это действительно исходит из самого вашего сердца. «Как я обожаю такое состояние!» Я не думаю, что Бог задумал так, чтобы все наши взаимоотношения с Ним были очень набожными и очень серьезными, строгими и формальными. Я считаю, что Бог хочет, чтобы мы просто наслаждались Его присутствием. И я думаю, что Ему доставляет огромное удовольствие, когда мы радуемся о Нем и о Его победах. В победе есть что-то особенно радостное и возвышенное. Господь высоко превознесся, и они поют о Божьей победе. Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он. Когда я думаю о Божьих победах в моей жизни, я просто не могу не славить за это Господа. Он одержал столько огромных побед. Слава Господу и хвала за это Иисусу Христу. Знаете, это очень чудесно. Знаете, в чем заключается разница между эмоциями и эмоционализмом? Представьте себе, я пошел на футбольный матч, и вот я сижу на трибуне и болею за мою команду. Идет ничья, а нам очень нужна победа. До конца матча остается 10 секунд, но игра идет у наших ворот. И численный перевес не в нашу пользу. И вдруг один из полузащитников получает пас. Кто-то из защитников упускает своего подопечного, и кажется, что мяч вот-вот снова перейдет к противнику. Но наш полузащитник проводит мяч через коридор нападающих на него, выходит к середине поля, время истекает, сильнейший удар, вратарь противника выбегает навстречу мячу, но мяч пролетает мимо него и попадает в ворота. Гол! Знаете, что я буду делать? Я не буду просто сидеть и спокойно говорить: «О, как восхитительно! Какой хороший гол! Послушайте, я буду свистеть, я буду кричать, я буду прыгать вверх и вниз, я буду махать руками, я буду ликовать. Я болельщик! Наша команда выходит в финал. Победа! Ликование, свист, крики, восторг и воодушевление. Это те эмоции, которые нам нужны. И никто из окружающих, по-моему, не говорит: какой он чудак. Наверное, у него с головой не в порядке, что он сюда пришел. Посмотрите, какой он эмоциональный. Эти эмоции нормальны. Так что разница между эмоциями и эмоционализмом в том, что если бы на следующий день я снова вернулся на этот стадион, пустой стадион, игры нет, трибуны пусты. И представьте себе, если бы я снова начал повторять те же самые действия, что и вчера. Прыгать, свистеть, махать руками, кричать, размахивать шарфом. Это эмоционализм. Этого делать не надо. Но позвольте мне сказать вам то, что радоваться и восторгаться о Божьих делах и о победах, которые Бог совершает в нашей жизни, совершенно не вредно. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что именно поэтому Бог любит этот народ. Потому что они проявляют свои эмоции, видя Божью работу. Потому что они способны проявлять свои эмоции. И мне кажется, что Бог любит, когда мы способны проявлять свои эмоции. Мне кажется, что Бог ценит это, когда мы воодушевлены о Нем и о Его делах. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Снова проблемы. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому место имя Мера. Помните, в книге Руфь Наиминь сказала: «Не называй меня Наиминью, что значит приятное, а называй меня Мару, потому что Вседержитель послал мне горесть». Итак, это то же самое слово «мара» или «мера», что означает горечь. Итак, воды меры. После 3 дней пути они наконец-то дошли до источника. Они подошли к нему напиться, но не могли пить. Тогда они закричали: «О, Мара! Горечь!» И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить? О, бедный Моисей, тебе совсем нет покоя». До этого они танцевали с бубнами, с тамбуринами, пели песни о Божьей победе, о том, как он уничтожил египтян, и как быстро после этого они забыли Божью силу. «Мы умрем от жажды, дай нам воду!» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкую. Бог продолжает их учить. Они узнают о Боге нечто новое. Бог может взять горькие переживания вашей жизни и произвести из них сладость. Он способен изменить те области, которые кажутся нам горькими. Мы попробовали их и нашли в них только горечь. А Бог может повернуть их на 180 градусов и произвести из них сладость. И, конечно же, разница была в дереве, брошенном в воду. Этим деревом является крест Голгофский, крест Иисуса Христа, который преображает нашу жизнь и делает из горького сладкое. И сказал Господь: «Если...» И так это условие. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Итак, теперь они входят в еще более глубокие взаимоотношения с Богом, в отношения завета. Бог сказал: «Если вы будете хранить и соблюдать мои заповеди, мои законы и мои уставы, то я сохраню вас. Я не наведу на вас ни одной из тех болезней или скорбей, которые пришли на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Иегова Рафа, Господь наш целитель, Господь, который исцеляет тебя. Есть очень интересная книга, которая называется «Ни одна из этих болезней», написанная доктором медицины. Кажется, ее написал доктор Максвелл. В этой книге он рассматривает закон, данный Богом Моисею, и особенно диетические аспекты этого закона и закона омовения. И там он показывает то, что если бы человек соблюдал закон Моисея, кроме всего прочего, это был еще и санитарный устав, следуя уставам гигиены и диеты и так далее, человек бы жил намного более здоровой жизнью. Так что в Божьем законе заложены правила здоровья, санитарии и так далее. Таким образом, обетованием было: «Если вы будете хранить закон, я буду хранить вас. Я Господь, целитель ваш». Так что залогом исцеления часто является профилактика, санитария, правильная диета и так далее. Изучая закон Моисея, мы увидим, что в большей мере он действительно говорит о здоровье и здоровом образе жизни. И Бог хочет, чтобы мы были здоровы. И для этого он дал нам правила. Он говорит: «Соблюдайте их, и вы будете здоровы. Ни одна из болезней, которые поразили египтян, не придет на вас, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Итак, теперь Бог вводит их в место освежения, когда они освежают себя в нем, восстанавливают свои силы в нем. Учась путям Господним, узнавая новое о Боге, готовясь к тому, что Бог приготовил для них впереди, когда Он вводит их в полноту Его благословений и обетований. На следующем занятии мы продолжим наше изучение книги «Исход» в 16 главе. Пусть Господь благословит вас и хранит вас в любви Иисуса Христа. Пусть Господь особенным образом работает в вашей жизни, производя из кажущегося поражения триумфальную победу, открывая пред вами путь, когда кажется, что выхода нет. чтобы вы испытали Божью руку в вашей жизни, когда Он наставляет, когда Он учит, когда Он продолжает вас Его работу любви и благодати, готовя вас к будущему, к тому, чем Он хочет, чтобы вы обладали в Его благодати и в Его славе. Пусть Господь укрепляет вас, и пусть ваша жизнь будет свидетельством о Нем. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.